Я разговаривал с людьми, которые стояли, опершись о поручни, рядом со мной. Или сидели в соседних шезлонгах. Или на соседних табуретах в баре. И, конечно же, с теми, кто оказался моими соседями в громадной столовой. И я скоро, очень скоро и безо всякого труда влюбился в Мавританию. Однако сразу после завтрака в наш последний день в море все изменилось и для меня, и для прочих пассажиров. Реальный мир снова властно завладел нами. Мы говорили о времени прибытия, о портах назначения. И когда на море началось волнение, пришлось сбросить скорость и сообщили, что мы прибудем в Ливерпуль с опозданием, когда уже совсем стемнеет. Пассажиры начали роптать. Наконец Мавритания бросила якорь в Мерси, рядом с ливерпульскими доками. То ли глубина там была недостаточной для такого гиганта, то ли был отлив, я так и не узнал. И пассажиры, плывшие в Ирландию, столпились у поручней, наблюдая, как их недавние спутники отчаливают от борта в корабельных шлюпках. А в 10:45, после того, как был выгружен наш багаж, мы спустились по освещенному прожектором Мавритании трапу из открытого люка почти над самым морем на палубу двухвинтового парохода «Героик», узкого, изящного морского парома с одной единственной трубой. По совету стюарда я взял каюту. Море бурное, да и в темноте с палубы все равно ничего не разглядишь. Море было и впрямь бурное. Спал я хорошо, вот только часто просыпался. Пароход переваливался сбоку на бок, то кормой, то носом зарываясь в волну на скорости в 18 узлов. Совсем рядом, за переборками, грохотало море. Ночью кто-то возле моей каюты сказал что-то вроде «Стомен». Я сообразил, что мы проходим мимо острова Мэн, но мне это было безразлично. Когда посветлело, где-то около половины шестого утра, я вышел на палубу. Теперь мы шли гораздо спокойней, потому что пароход тащился пыхтя по надежно укрытому от волнения открытого моря Белфастскому заливу, устью реки Лаган, как сообщил мне один из пассажиров, ирландец. В 6 с небольшим мы были уже у доков Дунбар, но швартовка заняла некоторое время, и я стоял на палубе, разглядывая ту частичку Белфаста, которая была видна отсюда. Смотрел на сараи, на очертания горы в небе, на трубы, из которых уже тянулся дым, на башню с часами. Словом, на город, самый настоящий город с 400 000 жителей. На широкой пристани нас ожидали кэбы. Думаю, их можно было так назвать. Рессорные двуколки, запряженные пони, одни открытые, другие с поднятым верхом. И ни одного автомобиля. Тех, кто направлялся в отель Grand Central, ждал омнибус. По мне, он смахивал на сильно вытянутую почтовую карету в 4 окна, запряженную парой лошадей. Носильщик в униформе погрузил на крышу мой багаж и вещи еще 2 пассажиров. Среди них была женщина в глубоком трауре и черной вуали. Через 10 минут мы приехали на Роял-стрит, где находился отель. Лучший в городе, как сказал мне стюард с Мавритании. Отель мне понравился. Везде полированное дерево, зеркала, паркетный пол и в вестибюле пальмы в горшках. Когда я регистрировался, на стойке портье лежала стопка газет, и я купил одну. Она называлась «Northern Wig». Потом я поднялся в симпатичный просторный номер с большой латунной кроватью и длинными кружевными шторами. На кровати лежало толстое стеганое одеяло. На туалетном столике стояли таз для умывания и кувшин. Ванной комнаты в номере не было. Она располагалась дальше по коридору. Спустившись опять в вестибюль, я сказал портье: «У меня есть кое-какие дела в конторе Харланд и Вольф. Можно ли дойти туда пешком?» «Да», — ответил он, — «можно, если я любитель пеших прогулок». И, вынув карту, показал мне маршрут, на вид довольно простой. Нужно было все время держаться реки Лаган. Я вышел из отеля, но не пошел искать фирму Харланд и Вольф. С этим успеется. А сейчас я просто бродил по Белфасту. Шумному, тесному, многолюдному, настоящему городу викторианской эпохи. Мне не попалось на глаза ни одного нового здания. Все постройки были из камня, во всяком случае здесь, в деловой части города, сплошь низкие 2- и 3-этажные дома, в которых помещались конторы. Улицы заполнял шум транспорта, в основном конного, если не считать нескольких двухэтажных омнибусов, больших, красных, с открытым верхним этажом. На электрифицированных улицах они были на электрической тяге, в других местах на конной. Все омнибусы украшала спереди надпись «Бисквиты Марша». Кроме этих омнибусов, по улицам двигались все разновидности конного транспорта, а в одном месте я видел двухколесную тележку, которую тащили трое ребятишек. И ни единого автомобиля. Во всяком случае, ни один не попался мне на глаза. Прохожие переходили улицы там, где им вздумается, и повсюду были рекламные надписи. «Серебос» — понятия не имею, что это такое. «Хлеб», «Кооперативная продажа» и множество концертных афиш. Я прошелся по кварталу, где было два концертных зала и оперный театр. Там давали пьесу Артура Пинеро. Перечитал все афиши на рекламных щитах концертных залов, где давали по два представления в день. В «Эмпайр» — молодые звезды Шербура, а кроме того, «Элтон Эдвин», классическая банджо —